Генри Райдер Хаггард. Неравная битва. Историю, которую я решил напечатать только сейчас, давным-давно рассказал мне старый приятель Алан Квотермейн. Он рассказал ее дождливым вечером, когда мы попивали глинтвейн в его йоркширском поместье, но вскоре после этого у него умер единственный ребенок, и горе Квотермейна было так велико, что он захотел сбежать подальше от Англии. Вместе с двумя верными друзьями, сэром Генри Кертисом и капитаном Гудом, он уехал в дебри Африки, где и канул точно в глубоком омуте. Алан уверял, что на затерянном африканском плоскогорье, в еще не исследованной части материка, живет древний белый народ. Слухи об этом народе преследовали его и в Африке, и в Англии, и на кораблях, снующих между этими берегами. И вот Квотермейн решил разыскать белое племя. Он втянул в безумную авантюру своих спутников. И сдается мне, что они уже погибли в диких краях. Хотя я и получил от охотника Квотермейна письмецо. Его переслал миссионер, встретивший Квотермейна на берегу какой-то безымянной речки в 100 милях к северу от Занзибара. Приключений, коротко упомянутых в этом письме, хватило бы на 3 романа. Алан хвастался, что нашел следы затерянного племени, а потому уверен, что вскоре весь мир узнает о его блистательных открытиях. Но я опасаюсь, что вместо белого племени Квотермейн отыщет свою погибель. А может быть, это уже случилось. Ведь письмо пришло более 1,5 года назад, и с тех пор от экспедиции никаких вестей не поступало. По этой причине вы можете считать этот рассказ последней историей об охотнике Квотермейне. Алан поведал об этом случае мне и капитану Гуду за обедом, после того, как выпил 2 стаканчика портвейна, а может и больше. Без его помощи мы вряд ли добрались бы до дна 2-й бутылки. Это было странно, ведь всем известно, что мистер Квотермейн избегает спиртного. Он не раз видел, как алкоголь обращает разумных людей, пастухов, охотников, даже офицеров, в диких зверей. Вероятно, с непривычки хмель ударил ему в голову, щеки раскраснелись, он нарушил привычную сдержанность, прошелся по своей столовой, прихрамывая и размахивая руками, и, наконец, заговорил. Не с нами, а с огромным львиным черепом, добытым во время одного из африканских сафари. «Ну что, царь зверей, доволен? Насмехаешься, да?» — восклицал он, разглядывая оскаленную пасть. «Что ж, любуйся моей хромотой, ведь это твоя заслуга. Впрочем, мне грех жаловаться. Твоя участь куда как незавиднее». «Неужели пришло время узнать про твою схватку с этим львом, Квотермейн?» Не веря своим ушам, переспросил Гуд. «Ты столько раз обещал мне рассказать эту байку». «И мне тоже», — поддержал я.
«Друзья мои, ну это же долгая история», — отнекивался Алан.
«А куда нам спешить? На улице непогода, а портвейна у нас, хоть залейся».
«Ладно, слушайте», — кивнул Квотермейн. «Может, и правда пришло время рассказать про тот случай». Старый охотник набил трубку, закурил и, все еще шагая по комнате, начал рассказ. «Я приехал в земли племени Бапедии весной 1869 года. Кажется, так, и я ничего не путаю». «Да, верно. Тогда я услышал о караване торговцев слоновыми бивнями, который прибыл из далеких мест. У меня было достаточно золота и безделушек, чтобы обменять на весь их груз, который я мог бы позднее продать в Мидлбурге с немалой выгодой для себя. Но в том селении, где остановился караван, началась эпидемия. То ли лихорадка, то ли что похуже. Стоило ли рисковать жизнью ради удачной сделки? Я бы не сунулся в то селение, но тут мне шепнули, что торговцы готовы отдать слоновью кость задешево, чтобы поскорее покинуть проклятые края. А на утро я узнал, что владелец фактории с побережья уже отправился за вожделенной добычей. Разумеется, я без промедления тронулся в путь, надеясь, что лихорадка обойдет меня стороной, а если нет, так хоть не угробит. Все-таки я много путешествовал, а значит, привык к всевозможным хворям и напастям. Первые дни все было спокойно. Я ехал по цветущим долинам Африки, то и дело взбираясь на вершины холмов. Там и сям на горизонте вставали скалы, похожие не то на клыки зверя, не то на пики часовых. Я ехал вдоль берега реки Олифанс. Тяжелых вод разглядеть не удавалось из-за тумана, чьи белесые клубы напоминали гигантские комки ваты, набросанные в беспорядке. Над зарослями гниющих растений поднимались зловонные испарения, напоминавшие дым костров, но в этих местах некому было разводить костры. Пустынные берега, укутанные туманом, напоминали палату госпиталя, где страдальцы умирали от лихорадки. В тот день я отважился заехать в один крааль, чтобы купить молока и маиса. В поселении стояла мертвая тишина, хотя крааль не выглядел заброшенным. У ворот бродили цесарки, из загонов слышалось блеяние и мычание, но людей не было видно. Навстречу моей повозке не бежали любопытные дети, а сморщенные старики не шептали заклинания, отгоняющие злых духов. Я не решался зайти за ограду довольно долго, но потом отбросил сомнения и направился к самой большой хижине. У порога лежало тело, накрытое куском дерюги. Я приподнял грубую ткань и увидел неподвижные глаза молодой женщины. Первым порывом было бежать, не оглядываясь, пока не подхватил заразу, но любопытство пересилило страх. Я протиснулся в узкую и невысокую дверь хижины. Здесь не было окон, потому даже в солнечный полдень внутри царила полутьма. Я еще не успел увидеть трупы, но в нос ударил мерзкий запах разложения. Чиркнув спичкой, я разглядел 5 тел. Взрослые и дети лежали в обнимку прямо на полу и как будто спали. Но все они были мертвы. Спичка догорела, обжигая пальцы. Я отбросил ее в сторону и поспешил убраться из жуткого склепа. Из угла сверкнули 2 глаза, желтых, как у пантеры. Я снял с плеча свой верный карабин, но с той стороны послышалось хриплое бормотание, а затем высокий визг, явно человеческий. Я зажег еще одну спичку и разглядел пожилую женщину, которая куталась в козью шкуру. Поманил ее рукой, но старуха не хотела уходить из зловонной хижины. Возможно, приняла меня за злого духа, который пожирает души умерших, потому и визжала, и отбивалась, когда я силком потащил ее на свежий воздух. При свете дня мне удалось разглядеть этот живой скелет, обтянутый кожей.
Волосы выбелила седина, руки и ноги высохли и были тонкими, как тростник, а огромный вздувшийся от голода живот напоминал бурдюк с водой, какие в ходу у туарегов.
Старая женщина скулила и боялась пошевелиться. Точно тело давно умерло, и жили в ней лишь тонкий, противно скрипящий голос, да эти желтые глаза дикой кошки. Я приволок ее к повозке, угостил глоточком виски из фляжки, а потом сварил бульон из мяса антилопы, которую подстрелил утром неподалеку от крааля. Старуха рассказала, что пришла в эти края из страны зулусов. Много лет жила здесь, прибившись к сердобольной семье, но 3 дня назад всех, она кивнула на хижину, сгубила лихорадка. Выжившие погонщики скота спешно бежали из крааля, забрав большую часть коров, а ее, беспомощную одинокую, бросили на произвол судьбы. Так она и сидела среди мертвецов, готовясь встретить печальную кончину. Я отвез старуху в соседний крааль. Оставил на попечение вождя и подарил ему роскошное одеяло. Второе такое же. Пообещал отдать на обратном пути, если несчастная страдалица будет жива-здорова и довольна обращением. Вождь кивал, не в силах преодолеть изумление. Неужели кто-то ценит жизнь ничтожной зулуски превыше 2 одеял?
Она ж совсем дряхлая, убеждал вождь. Почему бы просто не выгнать ее за ограду? Пусть умирает снаружи.
Мои спутники, погонщик буйволов и проводник, шустрый мальчишка из племени Бапеди, удивленно пожимали плечами. Африканцы, хотя и не читали теории Дарвина, но вполне согласны с его тезисами о том, что выживать должны сильнейшие. А когда спустилась ночь,